Здравствуйте! Наша недельная глава – глава Хукат. И она рассказывает про загадочную и непонятную заповедь, связанную с очищением от ритуальной нечистоты. Тора говорит нам, что так же, как мы можем быть физически нечисты, так же можем быть духовно нечисты. Две совершенно разные, зависящие друг от друга концепции. Что-то может быть физически очень чистым, но совершенно грязным, с духовной точки зрения, и наоборот. И в Торе говорится, что есть ритуальная духовная нечистота, она нас ограничивает в определенных еврейских ритуалах и так далее. Для того, чтобы служить в храме, нужно быть ритуально чистым. И есть один уровень ритуальной нечистоты. Это нечистота мертвого тела. Когда человек, не дай бог, умирает, то его тело может сделать людей вокруг и предметы вокруг ритуально нечистыми. И для того, чтобы очиститься от этого уровня ритуальной нечистоты, необходимо взять пепел красной коровы и, размешав его определенным образом с водой, его используют для того, чтобы побрызгать на человека, который ритуально нечист, и таким образом он очищается. Если вы читали Пятикнижие, знакомы с еврейскими ритуалами, то вы, конечно же, об этом уже до этого слышали, и вы просто уже к этому привыкли. Но любой человек, который слышит об этом впервые, подумает: «Господи, что-то непонятное, звучит очень странно». Во-первых, непонятно, что такое духовная нечистота, и почему мертвое тело делает человека ритуально нечистым. И если человек уже стал ритуально нечистым, почему красная корова имеет какие-то особые свойства для очищения, и почему мы должны ее сжечь, использовать ее пепел и каким-то образом брызгать на человека? Что-то здесь совершенно непонятно. И если вы удивляетесь всем этим законам, то вы не одни. Потому что в самой нашей недельной главе этот закон называется «Хукат ха-Тора». «Хука» – это закон, который логически необъясним и не может быть понят. Тора нам сразу говорит: я вам сейчас дам закон, который вы рационально объяснить не можете. И в Мидраше говорится о четырех законах, которые совершенно непонятны. И это приводится в Талмуде, в Геморе. Сказано, что есть четыре закона, которые логически вообще не могут быть объяснены. Тора запрещает интимные отношения с женой твоего брата. Довольно понятно. Однако, также у нас есть закон Евума, который говорит, что если у человека, не дай бог, умирает брат, и этот брат не имел детей, его жена осталась вдовою, то ты обязан жениться в первую очередь на этой женщине, вдове, и сказано, что дети, которые появятся от вашего брака, это будет продолжение рода твоего брата. Также в Торе говорится, что человек имеет право отказаться от этого брака, и есть ритуал халица, который делается в этом случае. В современном мире мудрецы настаивают, чтобы именно халицей была сделана, то есть сейчас люди не практикуют этот закон, но сам вопрос, который здесь описывается, остается. Почему при жизни твоего брата ты не имеешь права иметь интимные отношения с его женой, а после его смерти обязан? Это нелогично. Это первое, что говорится. Второе. Мы знаем, что Тора запрещает нам различные смеси. Самая известная из них – это смесь молока с мясом. Также Тора запрещает нам скрещивать определенные растения. И также Тора запрещает нам носить одежду, сделанную одновременно из льна и шерсти. При этом мы знаем, что цицит, который мы носим, четырехугольную одежду, то есть я их ношу под моей рубашкой, может быть, вы видели в других хасидских течениях, их носят над рубашкой, под жилеткой, или талос, который мы одеваем во время молитвы, он может быть сделан из льна, а нити будут шерстяные. И сказано, что это можно. Только можно, но и нужно. Если у тебя есть четырехугольная одежда из льна, ведь кисти должны быть на каждой четырехугольной одежде, Если у меня есть четырехугольная одежда из льна, то я должен сделать на ней шерстяные нити. Получается, у меня одежда из льна, из шерсти, что, по идее, должно быть запрещено. А здесь Тора говорит, что это разрешено, я обязан это делать. Это еще одна совершенно нелогичная вещь. Третья нелогичная заповедь заключается в том, что в Йом-Кипур у нас во времена храма был обряд Сеир Хамишталех, и когда придет Машиах, будет третий храм, у нас этот обряд, конечно же, снова будет возобновлен. Этот Сеир Хамишталех, это животное, которое было послано с горы в Иерусалиме, сказано, оно искупает вину всего еврейского народа, но человек, который непосредственно это делал, он становится ритуально нечистым. Непонятно, почему то, что очищает других людей, даже весь еврейский народ, делает того, кто этим занимается, нечистым. И последнее – это заповедь, которую мы с вами уже обсуждали, которая в главе Хукат, это заповедь красной коровы, которая очищает человека от духовной нечистоты, связанной с соприкосновением с мертвым телом. И также, при том, что она очищает всех, на кого эта вода брызгается, человек, который это делает, тот священник, который брызгает воду с этим растворенным пеплом, оказывается ритуально нечистым. Совершенно непонятно. Сказано, что царь Соломон был мудрейшим из всех людей на земле, и он мог понять абсолютно все заповеди, кроме заповеди о пара Адума, о красной корове, которая очищает ритуально нечистых. Секундочку. Это означает, что царь Соломон, Шломо ха-Мелех, мог понять остальные три, которые мы перечислили. То есть, вроде бы, если он их мог понять, значит, у них есть объяснение. Почему же в Мидраше и в Талмуде говорится, что у них объяснения нету? Иными словами, есть разница между вещами, которые невозможно понять, и тем, что понять возможно, но мы просто это не можем понять. Если мне сейчас будут объяснять теорию относительности, то я, наверное, ее не смогу понять, хотя это что-то, что возможно понять, я это просто не могу понять. Если царь Соломон мог понять остальные, по крайней мере, три из четырех примеров приведенных, тогда почему эти остальные три, которые он мог понять, названы хука, которые нелогичны? Но теперь у нас будет еще больше вопросов. Потому что в Мидраше тоже сказано, что Бог раскрыл Моисею секрет, объясняющий закон пара Адума красной коровы. То есть Моисей, получается, это понимал. То есть получается, даже этот четвертый пример, с которого мы начали, красной коровы, которая очищает, его тоже можно понять. Потому что Моисей это, получается, его понимал. Почему же это называется хука? Почему же это называется законом, который мы не можем осознать? Имеется в виду, раскрыл секрет, объясняя. Мы также знаем, что Моисей 40 лет в пустыне занимался тем, что объяснял евреям все законы. И, опять же, я не помню, я тогда был маленький, но, как говорят, Моисей объяснял всем евреям те законы, которые они могут постичь. И, безусловно, я подозреваю, что среди евреев были люди разных умственных способностей. И были те, которые посещали только начальные классы. Были те, которые были более продвинуты, и они ходили на более сложные лекции. И, безусловно, были мудрецы, которые сидели и слушали самые сложные моменты. Как нам известно, Моисей даже не пытался объяснять закон красной коровы. То есть он сам понимал этот закон. Он сам логически мог его обосновать. Другие законы он объяснял, и те, кто мог, по крайней мере, постигали глубину этих указаний. А красную корову Моисей даже не объяснял и не пытался объяснить. Почему? На самом деле, вся Тора, которую мы с вами изучаем, она выше нашего понимания. То, что мы с вами можем осознать какие-то части Торы, это всего лишь, во-первых, низшие уровни ее понимания, а во-вторых, мы их понимаем только потому, что Бог захотел, чтобы мы их поняли. Некоторые говорят, тот, кто придумал Бога был умный человек, а некоторые говорят, тот, кто придумал человека, был умный Бог. То, что мы способны понять только потому, что Бог нас создал с разумом, который способен это понять. Бог задумал человека, Homo sapiens, прямоходящий. И он подумал, как бы мне его сделать? Вот, давай-ка я сделаю его с двумя руками. Ну, чтобы было проще там, что-то там орудовать. Да, неплохая идея. Давай-ка я сделаю его с двумя ногами. Да, тоже имеет смысл. Нос. Нос дам только один, чтобы слишком много не нюхал. Рот тоже только один, чтобы слишком много не говорил. И так далее. Потом Бог говорит, давай-ка я создам ему разум. Какой разум я ему создам? Так же, как я создаю ноги для определенной цели, чтобы он мог ходить. И ноги должны быть такими, чтобы помогать человеку в этой функции. Так же и разум. Для чего человеку дан разум? Мы можем подумать, что разум нам дан для того, чтобы постигать биологию, физику и химию. То, что можем постигать биологию, физику и химию, это очень хорошо, и мы должны ее постигать. Но при всем при этом, то, что мы постигаем биологию, физику и химию, это побочные эффекты разума. На самом деле разум дал нам Бог в первую очередь, чтобы мы могли постичь его Тору. Поэтому Бог создал нам разум, дал нам разум таким, чтобы мы могли постичь то, что требуется. Если Бог дал нам разум для того, чтобы мы могли постичь его Тору, значит, Бог должен был дать нам разум, чтобы мы могли постичь всю Тору. Правильно? Нет, неправильно. Всю Тору мы никогда не можем постичь. Это мудрость Всевышнего, Всевышний бесконечен, мы по своему определению ограничены. Нам не постичь всю Тору. Но Бог создал разум для того, чтобы мы чуть-чуть понимали в Торе, чтобы у нас было какое-то осознание того, что мы делаем. Люди знают, что есть заповеди, которые логичны, как мы их называем. Например, запрет убийства, запрет воровства. Некоторые даже говорят, что запрет жульничества тоже логичный, хотя не все с этим согласны. Есть заповеди, которые мы не можем понять. Как, например, заповедь, о которой мы сейчас говорили, ритуальной чистоты и так далее. Но мы можем понять заповеди, которые мы можем понять, только потому, что Бог создал наш разум таким, чтобы мы могли это понимать. Бог мог бы создать наш разум таким, чтобы мы бы этого не понимали. А Бог создал его таким, чтобы мы это могли понять. Поэтому для нас это кажется логичным. Очевидно, что Бог тоже создал наш разум таким, чтобы мы не могли понять заповедь о красной корове. То есть это было задумано. Бог дал нам достаточно разума, чтобы поднимать определенные моменты. И Бог специально задумал нас такими, чтобы мы не могли понимать другие моменты. Почему? Когда мы воспитываем детей, всегда мы пытаемся им объяснить как можно больше, чтобы они понимали. Ты хочешь научить их жизни. Ты хочешь, чтобы они знали принципы твоего мышления, чтобы потом могли их применять, думая сами. Это и есть образование. Как говорят сегодня в Америке очень часто, don't tell me what to think, tell me how to think. Не учи меня тому, что думать, а учи меня тому, как думать. Человеку нужно уметь мыслить самому, и мы хорошо понимаем, что наши дети когда-нибудь будут в ситуации, где им нужно будет мыслить самостоятельно, и мы хотим их научить это делать. Поэтому, когда я говорю ребенку, что нельзя делать то и то и то, я хочу, чтобы он понял, почему это нельзя делать, потому что тот принцип, который я ему предоставлю в этот момент, ему может помочь в другой ситуации, когда он будет его применять там. Объяснение детям того, почему ты хочешь, чтобы они делали определенные вещи и не хочешь, чтобы они делали другие, это совершенно понятная часть образования. Я разговаривал недавно с одним моим знакомым, и он мне с гордостью сказал, что когда он воспитывал своего сына, то он ему всегда обосновывал то, что он ему говорил, делать или не делать. И поэтому его сын вырос очень умным, мыслящим человеком. И всегда, когда тот говорил ему, когда отец говорил ему, что что-то полагается, он спрашивал, а почему, вот ты мне объясни, ты мне докажи. И он мог ему это обосновать. И поэтому теперь у его сына такой логичный и рациональный подход к жизни в целом. И это очень хорошо. Слава Богу, у этого моего знакомого сын вырос очень хорошим парнем, я его знаю уже много лет, Но при всем при этом у меня есть претензия к такому методу воспитания. В 10 заповедях говорится о том, что мы должны уважать своих родителей. И мы знаем, что на 2 скрижалей 10 заповедей были 5 заповедей, касающиеся наших отношений с другими людьми, и 5 заповедей, касающихся наших отношений с Богом. И заповедь уважать родителей наполовину говорящей о наших отношениях с Богом. Потому что, как наши мудрецы говорят, то, как мы относимся к своим родителям, нас учат самые азы нашего отношения с Богом. Каждый ребенок рождается атеистом по отношению к своим родителям. Все, что родители ему дают, он принимает за данное. Я проголодался, меня кормят. Мне холодно, меня одевают. Я устал, меня укладывают спать. Все принимает за данное. Поэтому никогда не благодарят. Если что-то нужно, сразу бегут к папе с мамой. И поэтому, когда их воспитывают, то нужно прежде всего их научить тому, что, знаешь что, нельзя принимать за данное то, что тебе дается. Твои родители будут о тебе заботиться. Но все-таки спасибо им нужно сказать. И когда-нибудь ты уже должен будешь вообще это все делать сам. Вы от меня, может, уже слышали, что как-то к раввину приходит отец и жалуется, что мои дети меня не слушаются, делают все наоборот. То, что я их учу, они вообще не признают. Я им что-то даю, они спасибо не говорят. Я вообще как будто для них не существую. Они входят в комнату, где я сижу, они даже здрасте не говорят. Как будто меня нет. Этот раввин улыбнулся и говорит, знаешь что, у Бога такая же проблема. Поэтому все дети рождаются атеистами. Их нужно научить быть религиозными по отношению к своей семье и также по отношению к Богу. То, как мы относимся к своим родителям, должны быть 2 элемента. 2 стороны. Во-первых, конечно же, мы должны, будучи детьми, ожидать, что наши родители нас чему-то научат. Ну, для этого они есть. Но с другой стороны, мы также должны понимать, что наши родители нам иногда должны говорить, так нужно поступить, и все, без объяснений. И у родителей должно быть достаточно уважения в глазах детей. И дети должны с ними достаточно считаться, чтобы те их слушались. То, что родители говорят детям, так нужно сделать, и все, опять же, родители должны знать, как и когда это говорить, и сколько это говорить, и что нужно объяснить, а что не нужно объяснить. И, конечно же, чем больше ты будешь говорить детям, я так сказал, и все, тем меньше потом у тебя будет возможности это делать в будущем. Все это нужно принимать во внимание, но элемент того, что я так сказал, и поэтому ты это должен делать, обязательно воспитание детей должно присутствовать. Почему? Потому что дети должны понимать, что родители наверняка прожили в этом мире чуть побольше, чем они. Ну, лет, по крайней мере, на 20, я думаю, может больше, 30, иногда даже 40. И поэтому они имеют больший опыт, и поэтому их нужно слушаться. И когда мы смотрим на Бога, существуют те же 2 элемента. В первую очередь, конечно, Тора нас учит мудрости. Мы должны пытаться почерпнуть из Торы как можно больше принципов, которые мы потом можем использовать в жизни. Но в Торе также есть то, что Бог говорит нам, я так сказал, и все. То есть теперь мы с вами понимаем интересную вещь. Мы с вами до сих пор считали, что в Торе, которая называется мудростью Бога, есть одна функция – научить нас, как правильно себя вести, дать нам принципы, дать нам идеи, которыми мы можем пользоваться, понимая их, конечно же. Но в Торе есть еще 2 функция. В Торе есть функция сообщать нам, что Бог нам сказал, и все. Иными словами, есть ценность не только в том, что мы понимаем вещи, также в том, что мы не понимаем вещи, существует также определенная ценность. Так же, как в семье элемент того, что родители говорят, ты должен делать, потому что я так сказал или я так сказала, имеет свою ценность. Теперь мы с вами понимаем, что когда Моисей не научил евреев мудрости закона красной коровы, Это не было потому, что он думал, что они это не поймут. И не было потому, что он просто забыл об этом. Он специально хотел оставить хотя бы один закон, который мы бы не понимали, чтобы даже у самого мудрого человека, как Соломон, был элемент того, что мы слушаемся Бога, просто потому, что Бог так сказал. Но теперь давайте посмотрим, как Мидраш объясняет нам о том, что произошло, когда Моисей слышал от Бога именно этот закон. Закон пара адума, красной коровы, которая очищает от ритуальной нечистоты. Мидраш рассказывает, что, опять же, я парафразирую, когда Бог рассказал Моисею об этой заповеди, и он вначале, когда услышал о ритуальной нечистоте, связанной с мертвым телом, Моисей спросил у него, как человек, который нечист из-за соприкосновения с мертвым телом, может быть очищен? В глазах Моисея это был риторический вопрос. Он не мог поверить, что человек, который соприкасается с мертвым телом, вообще как-то может быть очищен. Бог не ответил на этот вопрос. Тогда сказано, что Моисей побледнел. И тогда Бог ему объяснил, как красная корова очищает от духовной нечистоты, связанной с мертвым телом. И Моисей тогда задал еще один риторический вопрос. Он говорит, и это является очищением? И Бог сказал, да. Странный диалог. Во-первых, почему Бог должен убеждать Моисея в чем-то? Мы знаем, что Моисей всегда беспрекословно слушался Бога без всяких вопросов. Здесь получается, что Моисей как-то сомневается в Боге. В чем была трудность Моисея? Ритуальная нечистота, мы с вами говорили уже на предыдущих занятиях не раз, это отсутствие божественности. Всякий раз, когда где-то есть неизрасходованный духовный божественный потенциал, остается вакуум, вот этот вакуум занимает духовная нечистота. И именно поэтому, в частности, например, человек, который злословит, и у него из-за этого получается цараат, наслойка на коже, которая выглядит как проказа, это из-за того, что он сделал грехи, из-за которых появился вакуум, и этот вакуум становится нечистым. Также мы знаем другие случаи, когда что-то или кто-то может стать ритуально нечистым. То есть ситуации, где нечистота, которая заставляет человека быть нечистым, но потом он очищается. Почему он очищается? Потому что в нем есть божественная душа, которая может также заполнить этот вакуум. Она выталкивает, вытискивает эту нечистоту. И поэтому божественная душа человека может сделать его, в свою очередь, потом чистым. Смерть человека – это момент, когда его божественная душа его покидает. Души уже нет. Так что теперь будет его очищать? Что будет пересиливать, побеждать нечистоту? И вот это то, что Моисей не мог понять. Как человек после соприкосновения со смертью может очиститься? Откуда берется эта чистота, эта божественность, которая вытискивает нечистоту? Когда человек живой соприкасается с мертвым телом, то тот уровень нечистоты, он сильнее, чем вся жизнь человека, потому что тот, кто умер, в нем жизни уже нету. Вопрос, который Моисей задавал, как тот, кто жив, может иметь достаточно божественных сил, чтобы пересилить вот эту вот нечистоту, которая сильнее жизни? В нашей недельной главе говорится «Зот хукат га Тора». Это непостижимый закон Торы. Мы могли бы сказать просто, это непостижимый закон. Почему это называется непостижимый закон Торы? Обычно это понимается как это непостижимый закон, взятый из Торы. Или это понимается как самый непостижимый закон из всей Торы. Здесь же хасидизм дает другое объяснение этим словам. Это непостижимый закон. И как он все-таки может быть объясним через Тору? Почему? Тора на иврите означает указание. Слово Тора происходит от слова гора, а что значит указание? Тора дает нам указание в выполнении заповедей. Или Тора дает нам определенные идеи, пока мы живем. Сказано, что каждый человек в своей жизни, даже самый большой грешник, самый большой атеист, даже человек, который не признавал еврейство, и религию, и Тору и так далее, все равно выполняет заповеди. Нет человека, который не выполняет заповеди. Мафиози, который убивал сотни людей, уважал свою маму и заботился о ней, и воспитывал своих детей, он может быть ужасным человеком, но какие-то заповеди он выполнял. И также, кстати говоря, об этом пишется в книгах многих мудрецов, что Бог специально сделал так, чтобы заповеди Торы проникли в другие культуры мира через христианство, мусульманство и так далее, для того, чтобы люди, которые даже напрямую с Торой не знакомы, могли ее изучать косвенным путем. В мире нет человека, который не выполнял бы заповеди и не изучал бы Тору хоть как-то. А Тора выше ограничений времени. Именно поэтому Тора не изменяется. Все говорят, как можно жить в 21 веке по законам, которые много тысяч лет? И ответ, который мы всегда даем, признаю свою вину, так точно. Мы живем по этим законам. Почему? Потому что эти законы выше времени. Они не поддаются времени. Они всегда уместны. Тора выше времени. Если человек выполнял заповеди при жизни, хоть одну заповедь, то его тело имеет эту божественность, которая выше времени. Если она выше времени, значит, когда человек умирает, она тоже там есть. Она уже не может уйти. Иными словами, мертвое тело человека несет в себе также божественность, которая может потом очистить от духовной нечистоты того, кто с этим телом соприкасается. Поэтому это называется зот хукат ха-тора. Это непостижимый закон Торы. Человек при своей жизни выполнил хоть одну заповедь, хотя на самом деле каждый выполняет намного больше. И эта заповедь теперь находится в его теле. И эта заповедь, будучи заповедью Торы, выше времени, поэтому даже когда человек умирает, в нем остается что-то, что может вытеснить духовную нечистоту. Поэтому это называется хукат ха-тора. То есть это не только непостижимая заповедь Торы, это не только то, что она самая непостижимая из всех заповедей Торы, это также непостижимая заповедь, но каким образом она исполняется? Она исполняется благодаря Торе. И теперь мы с вами понимаем, что Моисей действительно задумался, человек мертвый, значит, его тело имеет уровень нечистоты, который выше, который сильнее жизни. Теперь, если живой человек с ним соприкасается, он стал ритуально нечистым, но как мы можем теперь очистить этого человека? Бог им отвечает, зот хукат хара, это непостижимая заповедь, это непостижимая заповедь Торы, то есть, иными словами, в том, что человек выполняет заповеди Торы, лежит ответ на то, как он будет потом очищаться. Кстати говоря, именно поэтому сказано, что тела праведников после их смерти не делают нас ритуально нечистыми. Я только что был на месте захоронения Ребе. Когда мы посещаем могилу праведников, выходя с кладбища, мы моем руки, но мы моем руки не потому, что мы были на могиле Ребе, мы моем руки, потому что мы проходили мимо других могил. Если бы это была могила, которая не была на кладбище среди других, а отдельно стоящее место захоронения, то нам не нужно было бы мыть руки после того, как мы от нее отходим. Где я был в Гадич, там место захоронения только Альтер-Ребе, там никого рядом нету, выходя оттуда руки не моют. Но теперь у меня к вам вопрос. Окей, замечательно. Мы с вами поняли, почему Моисей не хотел объяснять идею заповеди Красной Коровы всем евреям. Мы это поняли, потому что Моисей хотел, чтобы у евреев было что-то, по крайней мере, что даже самые мудрые не понимают, для того, чтобы они знали, что Бога нужно слушаться, даже если ты не понимаешь, почему. Договорились. Мы также поняли, почему Моисей мог осознать, как Бог объяснил Моисею эту заповедь. Но теперь у меня вопрос. Если мы сказали, что нам для нашего отношения с Богом необходимо иметь хоть что-то, что мы не понимаем, чтобы мы не думали, что мы все знаем и все понимаем, но у Моисея-то этого не было. Моисей, ты понимал, оказывается, все заповеди, даже заповедь красной коровы. Получается, что у Моисея отношение с Богом было, значит, неполноценным. Получается, что мы даже лучше, чем Моисей. Не знаю, как вы, по крайней мере, я, да. Не совсем. Извините. Тора говорит нам о термине битуль, значит, способность отставить себя в сторону. Самозабвение. Иногда это называется самозабвением. Способность не думать о себе, не считаться с собой. И именно это то, что требуется детям для того, чтобы слушаться своих родителей. Я хочу, я хочу, я хочу. Ну, вы все слышали, как дети это кричат. И родители должны сказать, я знаю, что хочешь, извини. И ребенок должен понимать, что он вот, я хочу, а вот все равно нельзя. Ребенок учится оставлять себя в сторону. Также это требуется в нашем отношении с Богом. Именно поэтому у нас есть заповедь красной коровы. У Моисея недостатка в этой области не могло быть. Почему? Потому что в Кабале говорится, что Моисей был олицетворением уровня хохма. Хохма обычно переводится как мудрость. Но мы с вами в наших классах по Кабале много раз говорили, что мудростью называется способность воспринимать информацию. Хохма – это способность воспринимать информацию, в отличие от бина – это способность ее анализировать. И Моисей называется именно хохма, а не бина. Моисей называется человеком, способным воспринимать информацию. А для восприятия информации необходимо уметь отставить себя в сторону, потому что, как мы много раз говорили до этого, если я, слушая урок, начинаю анализировать, как то, что я сейчас узнал, влияет на мою жизнь и развивать эту идею, то я полностью потеряю всю нить учителя, что, я уверен, происходило с вами много раз на наших классах здесь. У меня это происходило много раз на классах, когда я учился. Моисей был из этих двух частей нашего сознания, именно хохма. Моисей с собой не считался. Хохма и бина противоречат друг другу. Именно поэтому есть люди, у которых сильнее хохма, есть люди, у которых сильнее бина. Это разница между более креативными людьми. Люди, которые более креативны, как правило, менее аналитичны. Люди, которые более аналитичны, как правило, менее креативны. Это есть хохма и бина. Моисей был хохма. Моисей олицетворял человеческую способность отставить себя в сторону и только слушаться высшей инстанции. Поэтому именно у него этой опасности не было. Поэтому Бог мог объяснить ему, но при этом Бог также ему, видимо, намекнул, моргнув глазом, что тебе это знать можно, а для других это не обязательно. Почему? Потому что с этим связана определенная опасность. И теперь мы также понимаем, царь Соломон, будучи самым мудрым человеком, не мог это понять. Был действительно самым мудрым человеком. Царь Соломон не мог понять всю Тору. Почему же не мог понять пора Адума, не мог понять закон красной коровы? Не потому, что просто он был умным, но недостаточно умным. Он был умным и мог понять все, что было дозволено свыше. Этот закон просто было недозволено свыше понимать, потому что Бог заранее задумал нас такими, чтобы мы не могли его понимать. Поэтому даже Соломон не мог постичь этот закон. Но Соломон мог понять все, что было дозволено.